Но прежде всего я хотела бы ребятки. Вы для меня ребятки, можно сказать, почти внуки. Потому что я вижу по возрасту, вы все такие юные, а мне 64 года. Я уже, как видите, для вас бабушка. Я хотела бы немножко с вами познакомиться, не в том смысле, чтобы спрашивать ваши имена, а просто чтобы вы знали, тут меня хоть и представили, но я предпочитаю всегда чуть-чуть сама о себе рассказывать, тем более мы для этого сегодня и встретились. Но, как вы знаете, вы все, поняла, верующие, или дети из верующих семей, или недавно уверовавшие, так я понимаю, да, все верующие. Вы же знаете, ребята, что... Как Слово Божие говорит, без меня не можете делать ничего, правда? Без Него, без Господа мы ничего не можем. И даже сказать что-то тоже не можем. Конечно, мы можем от ума многое сказать, ой, как многое, может быть, и то, что не надо. Но сказать с Ним и в Нем, в Его авторитете, который Он дает своим детям, вот тут мы действительно ничего не можем. И поэтому я просила бы вас, как всегда это делаю в миссионерских поездках, присоединиться просто тихо к моей просьбе, к моей молитве Господу, чтобы Он присутствовал сегодня среди нас и этим своим присутствием благословил нас. Вы согласны? Тихо просто в сердце, в мыслях присоединиться. Я хочу спросить, так как я езжу по разным странам мира, по разным церквам, по разным конфессиям, везде по-разному. У вас принято вставать во время молитвы или и сидя вы молитесь, извините, но я должна. Вы свободны в этом? Хорошо, тогда так, как мы есть, мы помолимся. Хорошо? Присоединитесь просто тихо ко мне. Дорогой Небесный Отец, мы постоянно видим и сознаем, что без Тебя поистине не можем делать ничего. Ничего, Господь. А если и делаем, то порой оплакиваем свои дела и поступки, горько-горько сожалея о том, что мы сказали и что мы сделали. Только с Тобой и только в Тебе, и только при водительстве Твоего Духа Святого мы можем сделать что-то, что Ты можешь употребить для славы Твоего имени. Поэтому я прошу Тебя вместе с этими душами, собравшимися в этом небольшом зале, пожалуйста, благослови нас Твоим присутствием, приди к нам. Нас так мало сейчас, однако Ты знаешь, Господь, и в этом небольшом количестве – и среди этого небольшого количества людей столько проблем, несмотря на то, что они еще молоды и юны. Господь, Ты знаешь также, что этот вечер посвящен молодым, и Ты единственный знаешь, как им тяжело быть в этом мире. Особенно в это последнее время, когда дьявол поднял все свои войска, всех своих духов, чтобы соблазнить именно тех, которые являются нашим будущим, будущим христианства. И потому я особо прошу, Господь, коснись их сердец. Ты знаешь нужды и проблемы каждой души, и его, и ее, и девушки, и молодого человека. Ты знаешь, как использовать этот вечер и те слова, которые Ты вложишь в мои уста, чтобы заговорить каждому из них конкретно и сказать что-то, в чем, может быть, он или она очень нуждались. Прошу Тебя во имя Твое Святое, благослови нас. Вложи в уста мои, Господь, те слова, которые Ты хотел бы использовать для каждого из них. Даруй Твое водительство и помазание Святого Духа. Благодарим Тебя, что Ты услышал нас, и отдаем этот вечер и нас самих в Твои добрые руки нашего пастыря, нашего Отца, друга, нашего Господа, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Спасибо за то, что вы присоединились. Я только совсем немножко вам расскажу о себе,
потому что мне почему-то все-таки лежит та тема, которую Господь положил мне на сердце сегодня. Точнее, эти дни, когда я думала о том, что это будет встреча с молодежью. Чуть-чуть поэтому скажу, чтобы знали, с кем вы имеете сейчас общение, из их, чьих уст исходят эти слова, которые вы будете слышать, и почему они именно такие, какими вы будете их слышать. Многих вообще-то мой подход и к жизни, и к служению, и к христианству вообще поражает, удивляет и шокирует. Но я хочу объяснить, почему я сейчас так подхожу ко многим вопросам христианства, как подхожу. Итак, как я вам сказала, мне 64 года, я чуть-чуть забежала вперед. Мой муж немец, он мне всегда поправляет. Мне 30 марта исполнится 64, то есть в этом месяце, поэтому я уже говорю, что мне 64. Родилась я в христианской семье, наверное, как и многие из вас, да? И я не знаю, насколько знаете вы эту проблему, но я ее очень хорошо знаю. Дети верующих родителей. ДВР, да? Это уже стало таким особым выражением. Мы счастливы должны быть, родившись в верующих семьях. Я вам скажу, мы несчастны. Вы удивитесь? А я теперь это знаю точно. Так как 23 года, уже скоро 24, провожу душопопечительство по миру. Вообще по профессии врач. Закончила я медицинский институт и юность провела во Владивостоке. Знаете, где это? У Японского моря, у Тихого океана. Далеко, правда? Вот оттуда меня принесло. Правда, родилась я в Киргизии, во Фрунзе, но была маленькой. Родители уехали сначала в один город, потом в другой. И мое детство, собственно, и юность прошли до 23 в Владивостоке. Цель моей жизни, которую я поставила, даже не знаю когда. Мне кажется, мама говорит, ты родилась врачом. Мама у меня фельдшер, медсестра, только более высокого уровня. И я так любила медицину. И целью моей жизни была медицина. И помогать людям, больным по плоти. Поэтому я закончила сначала школу в Владивостоке, потом институт в Владивостоке, лечебный, и стала врачом-терапевтом. То есть, как здесь немцы говорят, интернистин, да, вы знаете, по внутренним болезням. Но когда меня послали работать в Сибирь, в Иркутскую область, там нуждались в других врачах, в экспертах. И оттуда меня посылают учиться во второй институт в Ленинград, сейчас Санкт-Петербург, я заканчиваю там второй институт. Все с отличием, ребята. Благословения в учебе во всем были неоспоримы, а душа моя не имела ни покоя, ни мира. Хотя, можно сказать, я чуть ли не от чрева матери верующая. Некоторые говорят, ты вообще нормальная, как можно человек? А как Иоанн Креститель? Дух Святой наполнил его, Дух Божий, еще в чреве матери. Помните? Помните, как Мария сказала его мать Елизавета, когда слова приветствия твоего дошли до слуха моего, взыграл младенец в утробе моей. Итак, и в утробе можно быть уже избранным Богом и призванным к какому-то особому служению. Подтверждением этому может быть еще и Иеремия. Вы наверняка читали эту книгу. Бог его от утробы матери избрал пророком для народа. Так вот, почему я говорю, что избрание, собственно, у меня уже было от чрева матери, хотя, разумеется, об этом не знала и не предполагала. И я во многом должна быть благодарна родителям, потому что они оба из мира, и папа, и мама. Ну, они на фронте встретились, оба они были на войне, Великая Отечественная война, вы, наверное, немножко знаете об этом. Поженились, и когда родилась первая моя сестра, они были неверующие, а потом они поехали к маме моей мамы, к бабушке моей. Бабушка уже была верующей, и так они уверовали через мою бабушку. И когда они уверовали, вскоре, через месяц-два, я была зачата. А в это время мама и папа горели пламенной любовью к Господу. просто горели. И нас шестеро детей в семье. Мама мне часто говорила, я когда смотрю на вас, детей, я удивляюсь. Я в каждом из вас вижу духовное состояние мое и папина. Вот вы будущие папы и мамы. Я вам это специально в пример хочу сказать. Если вы хотите, чтобы ваши дети были истинными христианами и горели для Господа, живите так и горите для Господа так, особенно перед зачатием ваших будущих детей, как, может быть, никогда в жизни. И тогда дети станут явным отражением вашего духовного состояния в период их зачатия и вынашивания. А особенно это касается вас двоих, девушки, я вас двое только здесь вижу. Так вот, почему я благодарна Господу за папу и маму и за то, что Бог, избирая чрево матери, Он дал мне эту привилегию родиться от таких родителей в период их горения Господу. С 3 лет, насколько я себя помню, я стою на коленочках. Мне сейчас вот будет 64, и так, 60, уже почти 1 год. И как улыбались, всегда молилась и просила: «Боженька, благослови Людочку». Меня звать Людмила, вы знаете. То есть я уже тогда понимала, ну, когда мы дети, верующие родители, разумеется, мы видим, что родители молятся, нас берут на собрание, правда? Мы знаем, что такое проповедь, мы знаем многое, мы знаем истории библейские, потому что у нас, я не знаю, воскресная школа, вам знакомо это, с детьми занимаются, рассказывают им библейские истории. Это все положительное в нашей жизни, очень положительное. И поэтому я говорю, мы счастливы, должны быть чувствовать себя счастливыми и быть счастливыми. А с другой стороны, мы несчастны. А почему, я сейчас объясню. Дело в том, что когда дети верующих родителей живут в семьях, то они невольно перенимают попросту как традицию, религию своих родителей. И как это всегда бывает, дети перенимают именно то вероисповедание, ту догматику учения, ту конфессию, в которой они рождаются, ясно же. Если вы родились в семье пятидесятников, ну, кем вы будете, баптистами, что ли, с детства? Ну, нет, конечно. Или вы не будете лютеранами, вы не будете методистами, нет. Вы переймете от папы и мамы их понятия, их взгляды на жизнь, на христианство, на хождение пред Господом. Вот так это было у меня. Поэтому дети лютеран обычно становятся лютеранами, баптистов баптистами, пятидесятники пятидесятниками и так далее. Вот так это было у меня. Я переняла все так, как нас учили в церкви, как папа и мама нам преподносили и рассказывали. И так длилось это у меня в моей жизни лет до 15. А в 15 лет вдруг... Но это не вдруг, у Господа нет никогда вдруг, у Него нет случайности. Но я скажу по-человечески вдруг. Появилась мысль, если я верующая, если я хожу на собрания, если я молюсь, если у меня Бог есть, Бог радости и веселья, почему в моем сердце нет мира, нет покоя? Нет тишины. Почему у меня возникают нечистые мысли? Сейчас я буду все ближе и ближе. Вы не удивляйтесь мне, я всегда улыбаюсь, говорю, вы готовы раздеться сегодня? Врачи ведь как своим пациентам говорят? Разденьтесь, пожалуйста. Я 10 лет раздевала людей. В каком смысле? Я просто их осматривала, общупывала, как терапевт. А потом как эксперт. Потому что была шеф Эрстен или как председателем комиссии. А эксперт – это всегда аналитик, это уже профессиональное. Так вот, я часто, когда сейчас бываю в разных церквах, в разных странах, в разных конфессиях, первый вопрос, я говорю, вы готовы сегодня раздеться? Нет, нет, я не попрошу снимать ваши футболки, брюки и так далее. Духовно. Потому что Слово Божие написано, проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов. И судит, что? намерения и помышления сердечные. То есть то, что сокрыто. Знаете, мы внешне можем так благочестиво выглядеть, особенно как раз дети верующих родителей. Потому что нас приучают, как себя вести на собрании. Что говорить, а что не говорить, как молиться, как делать то и другое. Вот в этом и есть наше несчастье. Вы скажете, ну почему же несчастье? Да, друзья, дело в том, что это становится просто традицией, перенятой от родителей религией, которая как-то так плавно входит в нашу жизнь. И мы просто продолжаем служить Богу, потому что так были научены. А вы знаете, вот теперь, когда я уже столько лет душопопечитель, когда я встречаю людей из мира, приходящих на душопопечительство, душопопечительство, вы знаете, что это такое? Наверное, даже мало знают, кто. Практически душопопечитель – это врач для души. Я сейчас опять врач, но только для души. Когда человек приходит поговорить наедине со своими проблемами, с тем, что он не может никому сказать и открыть, о чем он плачет по ночам, как это у девушек бывает, о чем он терзается душой или возмущается и больше уже не может выдерживать этой внутренней борьбы, он приходит к врачу для души. Таких немного. Это редкие врачи, я вам скажу. Несмотря на то, что это служение как-то стараются сейчас все больше и больше внедрять в церкви. Ну так вот, я почему и говорю, вы готовы, друзья, сегодня раздеться? Нет, просто снять ваше благочестивое покрывало, сбросить все благочестивые маски, все то, чем вы стараетесь быть перед другими, но чем, увы, не являетесь на самом деле. Почему я так говорю? Слово Божие говорит, каковы мысли человека? Таков он есть. Вы поняли? Вот что определяет качество нас, как христиан. И как людей, как человека вообще, и как христиан тем более. Нет, не то, как мы выглядим. Нет, не то, что мы в том или ином служении участвуем. Нет, не то, что мы знаем то и другое, ездим на молодежные конференции, семинары и т.д. и т.п. Нет. Нас определяет перед Богом качественно наши мысли. Вот этот мир меня больше всего и тревожил в 15 лет. Начал тревожить. Знаете, Господь, по милости своей, я тогда не знала, что Он усмотрел меня для этого служения. Я вам сказала, что готовила себя только для медицины. Но Господь, видимо, зная все, что меня встретит, Он сохранил меня в такой чистоте, что я до сих пор удивляюсь, когда говорю с тысячами-тысячами молодых. За 23 года, когда ездишь по миру, и очереди стоят на душепопечительство, потому что не имеют возможности этой, и устали играть благочестивый спектакль. Вы знаете, когда выслушаешь, и думаешь, да, какие мы артисты. Как мы умеем играть благочестивый спектакль? Но мы даже не подозреваем, что это тоже вложено в нас, особенно в детей верующих родителей. Не удивляйтесь, но я слушаю, у меня на душепопечении бывали от 3-5 лет дети до почти 90 лет. И слушаешь многое, очень многое. Так вот, скажу, что, к сожалению, мы христиане. Почему и христианство-то выглядит сейчас? Увы, не в завидном положении. Я завтра и после, в обед, утром и в обед буду об этом говорить, так как примерно мне сказали, в каком направлении будет идти служение, что такое пробуждение, что такое благовестие, что такое благовестник и каким должен быть благовестником. Так вот скажу, что очень печально, но факт есть факт. В наши дни так много проповедуется, так многому нас учат, а духовное состояние, кажется, становится все хуже и хуже и хуже с каждым годом, я уж не говорю с каждым десятилетием. А причина в том, что нас не учат идти на глубину. Нас не учат искать главного, что и определяет христианство. С детства не учат искать личный контакт с Господом, близость с Ним, личные отношения с Ним. Нас учат многому, а вот этому, увы. А вроде как бы, между прочим, да, но это глубоко не оседает, и это не меняет нас. И мы развиваемся точно по русской пословице: куда дерево наклонено, туда оно и падает. Мало того, мы унаследуем много-много грехов, врожденные они становятся, от наших родителей, от наших предков. Я не знаю, понимаете вы меня или нет, но я прямо буду говорить, вы все уже довольно взрослые, а врачи говорят прямо. Например, дух блуда унаследуется катастрофально, передаваясь из поколения в поколение. И вот он часто и определяет мир мыслей девушек и парней. Вот этот мир меня мучил. Хотя, мне, как я уже сказала, Бог удивительно сохранил в чистоте. Меня ставили в пример, друзья. Такая была тоже внешне, тоже умела играть. Кстати, на собрании я могла так рассказывать стихотворения христианские с глубоким содержанием, что другие плакали. А когда я возвращалась домой после собрания, тогда ночью, когда никто не видел, я, ухватив подушку с зубами, чтобы не слышала папа, мама, плакала сама. Спросите, почему? А совесть меня судила. Я знала, что я лицемерила. Я заставляла плакать других, так хорошо рассказывая и душевное стихотворение. Но я знала, то, что я рассказываю, не соответствует моей сущности. Я знала, что это лицемерие. Я знала, что это игра. Я знала, что это не то христианство, которое ожидает от меня Господь. А каким оно должно быть, я не знала. И не видела примера. И хотя, в общем-то, была чистая жизнь, я никогда ни с кем не дружила, я никогда не ходила на свидания, я никогда, если вам будет интересно, мы привезли книги, их у меня теперь 8, и в одной книге «Путем исканий». Я ее так и назвала, автобиографическую о себе, где я открыто поделилась со всем миром. Многие говорят, как ты могла? Это же исповедь на весь мир. Ты так спокойно говоришь о своих грехах, о нечистоте, о том, как ты боролась, о том, как ты уходила от Бога, удалялась от Него. Я так и назвала одну главу «Христианка без Христа». Может, и вы такие, некоторые из вас, по крайней мере. «Христианин без Христа» и «Христианка без Христа». Себя я тогда назвала, тогда мне было 24 года. Я назвала себя и главу эту «Христианка без Христа». Меня ужасно мучило мое лицемерие. Я хорошо понимаю Иисуса Христа, который все время говорил об одном грехе, который он ненавидел, и который особенно было свойственно, кому, думаете, духовнейшим людям тех времен, фарисеям. Он все время говорил: фарисеи, лицемеры в придачу. Так вот, знаете, вот это лицемерие меня мучило не только в других, но прежде всего в себе. Признаюсь, я все время молодежи говорю, когда с молодежами говорю в разных странах. Я говорю: знаете, мне вас жалко. Мне вас так жалко. И я так рада, что моя юность прошла в другое время, в другие времена, чем у вас. У меня хоть детство было детством. И юность была юностью чистой, трогательной. Такой мечтательный, такой, знаете, в мою бытность телевизор только появлялся, когда я была ребенком еще. А если и крутили фильмы про любовь, то они были далеко не такие, которые видите вы. В то время тогда и в мысли не могло прийти ни взрослым, ни тем более нам, детям, что это такое, что вам сейчас абсолютно известно, и вы принимаете как само собой разумеющееся, учась здесь, в Германии, по крайней мере, я сейчас к вам обращаюсь. Секс und Recht. Скажи мне раньше, я бы не поняла, о чем дело, о чем речь идет. Или религионс унтерихт, бедные вы. Когда я слушаю детей, и вот таких молодых, как вы, мне их жалко. Вас обворовали, у вас украли детство чистое, наивное. Но детство должно быть детством, у вас его украли. Напичкав вас тем, что дети просто не в силах нести. Психологически, я врач, я думаю, вы понимаете мои, я могу такие употреблять. Вы не в силах нести, и мне жалко детей, которые приходят на душепопечительство и плачут. Тетя Люда, вот нам на секс-унтерихт, как? Сколько тебе лет? В каком ты классе? В четвертом. Думаю, бедный ты ребенок. Тетя Люда, нам вот это говорили. Вы знаете, я ночь спать не могу. Вот почему мне вас жалко. У вас украли детство, чистоту детства. У вас украли чистоту юность, романтизм, возвышенность. Все украли. Вы сейчас смотрите, извините, мы живем в страшное время. Я прямо вам скажу, когда две волны накрыли мир, если бы только мир. И христианство тоже. Это оккультная волна и сексуальная волна. Страшно, что приходится слышать о детей. Я смотрю на них и думаю, вот я не знаю, мне слов нет. Как вас пожалеть? Вот почему я говорю, мне жалко вас. Вас обокрали. У вас не было ничего хорошего и нет. И из того чистого, что имели мы в 60-е, 70-е годы, прошлого для вас уже столетия. Видите, какие мы старые. Но в то время было намного лучше. И еще что формировало из нас будущих христиан. Мы жили в годы гонений в бывшем Советском Союзе. Мы всегда знали, если мы подведем или что-то скажем о родителе, папу или маму посадят. За нами бегали, нас кидали камнями, нас дразнили богомолами, что только не пришлось пережить. Но это заставляло нас быть мужественными уже в детском возрасте и стоять за веру. Если вы прочитаете книгу «Путем исканий», я там и есть на русском, и на немецком, вам наверняка лучше на немецком читать. Это единственная книга, которая переведена. Вы знаете, я... Вспоминая, думаю, если бы у меня было такое детство и юность, как у вас, я никогда бы не смогла стоять. Так как потом время заставляло стоять. И за Господа, и пред Господом. Потому что вот эти вот экстремно тяжелые обстоятельства, они просто побуждают нас, укрепляют нас, делают нас более твердыми. У вас этого нет. У вас нет гонений. Правда, у вас есть другое. Как я вам уже сказала, вас учат тому, чему нас не учили, первое. Второе. На религионс унтерихт телернт премен алис дурхайнандер. Да? Я не знаю. Там люди, дети говорят, я ничего уже не понимаю. Кто Бог? Кто не Бог? Что там Дух? Аллах Бог? Я вообще запутался. Вот наш сотрудник молодой, который сейчас фотографирует, Павел. Он порой рассказывал, что им преподается, как он порой разговаривал с учителями по религионс-унтерихт. Жуть, жуть. В какую кашу, в какой винегрет превращают вообще понятие детей и молодежи о Боге. Абсолютный винегрет всего. У нас хоть было, ладно, одна конфессия, вот мы в этом направлении. Жизнь потом кое-что меняла, кое-что корректировала в наших представлениях. Но все равно нам было легче. И вы знаете, я не боялась преследования. Когда в меня кидали камнями, я убегала. Я этого не боялась. А вот слушая молодежь сейчас, я думаю, что с них будет? Что с вами будет? И как жалко, что вот это самое лучшее время чистоты юности украдено. У вас, юных душ. Но я вернусь опять к тому, о чем говорила, что меня мучил мир муслей примерно с 15 лет. Конечно, он был совсем не такой, как у вас, я знаю ваш мир муслей. когда прослушаешь тысячи молодежь, знаешь. Я порой смотрю на вас и насквозь вижу, чем вы больны духовно. И что бы открылось, если бы вы сейчас встали, как пред Господом, и открыли свои тайные мысли? А уж если мысли эти сейчас высветились на лбу, вы бы все выбежали отсюда, правда? Все молчат. А я точно скажу, что это так. Меня хвалили. Я была в чистоте, но в 15 лет мне было стыдно самой себя. Я повторяю, по телевизору тогда, если фильмы любовные показывали, там никогда не показывали сцен, которые видят сейчас чуть ли не дети. Никогда. Там поцелуй, и затемнялся экран. А там уже как хочешь. Но как раз это и подстегивало, например, меня думать, а что там за этим затемненным экраном происходит? Что между ними? Я вообще не знала. Мне было 15-16 лет, я в куклы играла. Я сейчас слушаю девочек в 15-16 лет, которые приходят и рассказывают, что они уже подстилки под 20-30 мужчинами побывали и парнями. Друзья, я сижу и думаю, бедные. Видите, почему я жалею молодежь? А я в куклы в это время играла. Мне одна девочка в 14,5 лет рассказывала такие вещи, что, извините, я была замужем уже к тому времени лет 25, это мой муж Генрих рядом сидит. Я такого не знаю. Я говорю, как ты могла? Как ты все это познала? Она говорит, а что вы удивляетесь? Меня напоили, я была пьяная и группа использовала. Я говорю, а ты хоть знала, что нельзя с парнями вместе пить? Нет, меня мама никогда этому не учила и не наставила. И за это я ненавижу свою мать. Мать верующая. И девочка верующая. Вы думаете, ко мне мир приходит иногда, да, наркоманы и так далее звонят. Но в основном это верующие люди приходят на душепопечительство и рассказывают такие вещи, что, по-русски говоря, волос дыбом становится. Так вот, а меня тогда совесть судила вот за этот мир мыслей. Что там за этим затемненным экраном? Что там происходит между мужчиной и женщиной? Сейчас 16 лет, не надо рассказывать детям, что там происходит. Они все знают. Вот почему жалко. Просто жалко вас. Итак, где-то в этом возрасте я стала задаваться вопросом. Если мир мыслей открывает меня, то как я стою пред Богом? 15-16 лет. Это не потому, что я была такая хорошая и духовная, а потому, что Бог просто избрал чрево матери для этого служения. Мама так и говорила, вот смотрю и думаю, откуда это у тебя? Любовь папы и мамы. Она была вложена с чрева матери. И поиск Бога тоже начался очень рано. В 18 лет я приняла водное крещение, стала членом церкви, а мира не было, а радости не было, счастья не было, покоя не было. Мне говорили мама и папа, что ты мучаешься. Ты имеешь все. Я не знаю, в какой вы церкви, какого направления. Можете мне сказать? Я спокойно говорю об этом, потому что иду во все. Теперь во всякие конфессии. Баптистская, пятидесятническая. Какая община ваша? Вы не можете сказать, в какой?
Фраевангелище
Гемайнд.
Все. Такая свободная, продвинутая.
Пятидесятническая, харизматическая. Все поняла. Все поняла. Я все это пережила, что вы пережили. Поэтому прекрасно понимаю вас. А, да? Несмотря на то, что 10 человек. Так вот, молодцы, тогда будут другие знать. Так вот, я многое пережила, все, что свойственно именно этой конфессии. Почему папа и мама в ужасе порой говорили, что тебе надо? Ты все имеешь, если вы прочитаете книгу «Путем исканий» или по-немецки «Mein Suche, Strich, Mein Wort», «Mein Weg», То есть искание – это мой путь. Прочитайте о муках искания и о том, как меня не понимали в этих исканиях. Вы знаете, я думала, действительно, что мне надо? Я ведь все имею. Все, что было в нашей конфессии, я имела. Кроме одного, вот этого мира. Вот этой тишины сердца, вот этого покоя и близости с Господом. Другие говорят, слушая, ну как же, ты-то описываешь такие вещи, это же просто чудеса. Как Бог к тебе приходил, как Он тебя по ночам будил, как ты молилась, как ты слышала Его голос, и ты говоришь, что ты не имела покоя, да ты же все имела. Это не то. Вы знаете, меня теперь особо не влекут дары. Не удивляйтесь, поймете почему. Меня влекут плоды Духа Святого. И первая из них – любовь, любовь Агапы, которая все переносит, все прощает, никогда не устает, все терпит. Вы знаете, как апостол Павел описал любовь Агапы. А я могла уже в том возрасте раздражаться и возмущаться. Какая там любовь Агапы? Радость, мир, терпение. Вот этого у меня не было или почти не было. И это не давало мне покоя. И вы знаете, жизнь продолжалась. Я закончила институт, как уже вам сказала, была направлена в Иркутск. Оттуда в Ленинград, вернулась из Ленинградской в Иркутскую область, работаю врачом. Карьера складывается блестяще, рассказывать не буду, кем я была и кем бы я могла быть и стать. Ученой попросту. Это не важно сейчас. В 24 года, преподавая в медицинском техникуме, являясь председателем ВТЭК, главным врачом, можно сказать, работая в больнице и многое делая, известное в городе. Знаете, что я в 24 года сказала? Или в 25? В 25 это было. Господи, прости меня. Я знаю, что ты есть. Я буду тебе верить дальше, но я уйду в мир. Это дитя верующих родителей. Меня больше ничего не удовлетворяло во всем том, что я пережила и получила и имела. Я все время повторяла, я не смогу всю жизнь лицемерить, Господь. Я не смогу играть ту роль, только роль, и того человека, каким в сущности я не являюсь. Не смогу. Прости, уж лучше я буду в мире тем, кем я являюсь. Согласно тому, о чем мы говорили уже, каковы мысли человека, таков он есть. Или откройся мне, иначе не могу, не смогу всю жизнь вот так лицемерить. Строить из себя благочестивую, ходить на собрания, сидеть там с таким видом благовидным, а в мыслях иметь это и это не смогу. Господь был милостлив ко мне, ребята, я в мир не ушла. Но не это ведь главное, чтобы не уйти в мир. Я осталась. Но не ведь это главное, чтобы уйти в мир. Страшно другое, когда мир входит в нас и живет в нас. И вот это так свойственно сейчас молодым людям, и, увы, не только молодым. Вот почему наше христианство в наши дни выглядит так. Вот перед нами здесь рядом теперь пришел епископ, ну пускай. Он мне сейчас скажет, что ты говоришь, Людмила. А я ему сказала в самом начале, брат Владимир, я говорю очень прямо. Он говорит, я тоже. Я говорю, хорошо, тогда приеду. Так вот, ребятки, наше христианство выглядит очень жалко в наши дни. Но я не буду сейчас на этом останавливаться, потому что если мне дадут возможность, завтра утром и в обед, сначала утром, потом в обед продолжим. Мне говорили утром, тема будет там пробуждение. Хорошо? Это очень много, мы все до единого нуждаемся. Но не в пробуждении, в стране, и даже не в церкви в нашей, в нашем личном, собственном. Потому что все великие пробуждения всегда начинались с какого-то личного пробуждения в одной конкретной душе. Но я сейчас не буду об этом говорить. И мне тоже сказали, хорошо бы вы сказали о благовестии, благовестнике. Я думаю, да, хорошая тема. И как раз подходят одна к другой. Сейчас я вам хочу сказать о другом. Что мне просто Господь положил на сердце. То, что я сказала, это было не такое уж короткое вступление. Но вступление, чтобы вы знали, почему я сейчас вам буду говорить то, что мне Господь положил на сердце так, как оно, как я его, по крайней мере, сама вижу, как душа-попечитель более 20 лет. Вы, конечно, помните все, несомненно, историю, которая описана в книге Даниила, да? Помните Сидрах, Месах и Авдинаго. Давайте, хоть нас мало, давайте мы прочитаем. Вы не читайте, не открывая, я просто хочу какую-то одну мысль провести через эту историю лично для вас. Смотрите, мы знаем, что был момент, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, осадил Иерусалим и огромную часть живущих там евреев увел в плен. Попросту сказать, в рабство, Вавилон. Вавилон, это слово вам о чем-то говорит? Мы Вавилон встречаем не только в книге Даниила, правда? Мы немногократно встречаем, и уже как прообраз, как для сравнения. Чем характеризовался Вавилон? Историю я не буду говорить, но не зря его в Откровении Господь называет Вавилон – великая блудница, да? Так, правду я говорю? Это был город, в котором было столько мерзости. И что одно из главных, почему блудницей названо? Блуд. Блуд во всех видах и во всех отношениях. И вот в этот Вавилон и духовное язычество, там, вы знаете, я не буду сейчас об этом рассказывать, и в этот Вавилон был выведен народ Божий. И с ними молодые люди. И среди них было трое. Когда они были приведены туда, жизнь их в корне изменилась. Потому что все то, что было у них в их стране, было в этой стране неприемлемо, попрано и вообще практически запрещалось. Почему я вам сейчас об этом говорю? Вот как вы думаете? Почему я так начала издалека? А вот вы сейчас поймете. Давайте мы прочитаем. Вместе со всеми я эту тему, кстати, хотела назвать «Рабство в современном Вавилоне». Или иначе, «Уведенные в современный Вавилон». Кто это? Вы. Почему вы? Разумеется, мы все, всех возрастов христиане живем сейчас в этом Вавилоне, теперешнем, современном. Но о вас я говорю особо, потому что, как уже вначале сказала, мне вас так молодых, жалко. 8 книг теперь вышло, точнее, 8-я сейчас в типографии, мы ее вчера отвезли для супругов, соединенные Богом. Прочитайте, если вы надумаете вступать в брак, она вам поможет избежать многих ошибок. Но это к слову. А следующее меня молодежь просила, тетя Людмила, напишите книгу для молодежи. Вот так, как вы с нами говорите, как мама или как бабушка. Правда, многие говорят, да ты что, на бабушку-то ты еще не очень похож. И вы знаете, я тянула. Вот Павел, когда услышал, что я начала для супруга писать, говорит, тетя Люд, напишите сначала для нас, молодежи. Я говорю, нет, лапочка, сначала для супругов, потому что у супругов намного больше проблем, чем у вас еще. Эти проблемы на вас тоже идут. Куда вы от них денетесь? Но, так хочется написать для вас, молодежи, поговорить с вами как мама, рассказав многие примеры, потому что в этих книгах очень много жизненных примеров. Люди просто просят, не называя их имен, описывать их истории, говорят. Если я своей горькой историей смогу послужить благословением другим и хотя бы предостеречь их, я буду благодарен Господу, это будет мое служение. Поэтому все книги душепопечительские мои, серия, да, они испещрены жизненными примерами. В вашей книге, которая будет называться «Задушевный разговор». Само название говорит о чем-то, да? Вы поняли? Знаете, что такое? Или по-немецки вам «задушевный разговор». То есть разговор по душам, наедине. Вот читай книгу, и ты будешь мы будем разговаривать через эту книгу. Задушевный разговор. Мне хочется просто от вас уберечь от многого, от чего плачут и страдают молодожены сейчас, те, которые нечисто вступили в брак, которые молодость провели нечисто, которые позволяли себе многое, ну, хотя бы осквернять себя постоянно своими руками. Понимаете, о чем я говорю? О самоудовлетворении. Я хочу вас от многого предостеречь. Вы знаете, когда мне приходилось с молодежью говорить, просто плакали. И говорят, если бы нам кто-нибудь вот так, в такой форме, сказал об этом раньше, мы бы не сделали тех ошибок, которые мы делали. Мы бы не вкусили яд, явств этого мира. Вы заметили, что я вам сказала? Мы можем быть не в мире, но мир может жить в нас, войти и жить, и процветать. И это трагедия наша. Это и делает нас лицемерами, что мы живем ein doppeltes Leben, как мы здесь говорим в Германии, двойственную жизнь. Жизнью как христианин и жизнью, когда я в мире, становясь лицемерами. Так вот, друзья, в былые времена царь Навуходоносор вывел народ израильский, среди них молодежь, и из них выбрали особенно одаренных. Я бы сказала, еще по сравнению с другими, христианская молодежь, особая молодежь, если взять вообще молодежь мира всего. Мы живем в этом мире. Они все-таки от чего-то, или какой-то страх еще имея, что-то, конечно, делают, но, ну, знаете, я считаю, что христианская молодежь, она действительно уведена в плен, в рабство современного Вавилона. И вопрос теперь в другом. Я просто хочу провести параллель между вами, живущими в современном Вавилоне, в нашем мире в последние дни, и между молодыми людьми, которые тоже были уведены и отданы в плен, тоже в жуткую страну, как и мы сейчас в этом жутком мире. И вот на примере этих трех показать, как поступали они и как поступаем мы. Давайте не будем, кто может слушать будет потом, это я ко всем обращаюсь, а я хочу к вам, вот здесь, немногим сидящим здесь. Как вы ведете себя в этом Вавилоне, в котором живете? Стали ли вы его рабами? Попали ли вы в рабство этого Вавилона, этой великой блудницы во времена, в которой мы живем? Или нет? Так ли вы поступаете, как поступали когда-то эти трое, или поступили в былые времена эти трое? Или вы идете везде на компромисс со своей совестью? Давайте вместе рассмотрим. Хотите? Затихли. Ну, хорошо. А я хочу вместе с вами коротко эту тему рассмотреть. Смотрите, это были особые отроки, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских. Видите, какие это были особые ребята тех времен. И чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Я вам в начале встречи говорила, вам приходится многое слушать на этих религиозных занятиях и на этих занятиях по сексологии. Вы, может быть, и не хотите этого, но вы должны. Я знаю многих родителей, которые пытались противостоять этому и не смогли. вплоть до того, что им пригрозили, что у них отнимут детей здесь, в Германии. То есть им насильно втискивается, вкладывается эта информация. Не вам только сейчас, в эти дни, страшные дни современного Вавилона. Видите, их должны были, то есть они должны были учить их книгам. А какие это были книги? Вы знаете, если страна языческая, если о Боге там знать не хотели и не знали его. Какие это были книги? Там магия была, то есть оккультная, это то, что я вам говорила. Мы захлестнуты двумя волнами, оккультной и сексуальной. Их тоже этому учили? Их тоже, этих трех ребят, о которых, по крайней мере, их было, наверное, больше, но здесь говорится о них. Их тоже в них влагали чуждое им, оккультное, магическое. Вы же знаете, там были и маги, и предсказатели, и так далее, по звездам. Не буду об этом говорить, это не та тема. Второе, языку халдейскому, языку язычников. Они должны были, как и вы должны, учить то, что, может быть, и не хотите. Они были в Вавилоне тех времен, вы в Вавилоне нашего времени. И смотрите, еще интересная мысль. И назначил им царь ежедневную, слушайте внимательно, и постарайтесь так, я буду говорить, читать, а вы сразу в духовном смысле применяйте к себе. Ведь Библия дана, Ветхий Завет нам как образ. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил. Вам тоже пищу дают, и вино тоже дают. Вся эта мерзкая, отвратительная, грязная информация, которую вы получаете через радио, через телевизоры, через интернет и. Вас влагают насильно, вас пичкают этим. Они тоже должны были это пить. Но как они поступают? И велел воспитывать их 3 года вот этой пищей. Это одно для плоти, и второе духовной пищей, которую в них влагали и кормили. Воспитывать их 3 года – по истечении которых они должны были предстать пред царя. И вот теперь непосредственно о них. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И смотрите, что делает сатана с избранными своими. Он дает им новые имена. В нашем теперешнем Вавилоне нам тоже сатана пытается дать новые имена. И очень часто мы их принимаем. Почему вы скажете, я так говорю? А потому что мы, называясь христианами и нося это особое имя, вовсе, далеко не всегда, по крайней мере, являемся христианами. Выглядим как христиане, ведем себя как христиане в этом мире вавилонском. Но это еще не все. Это пока о внешней стороне. И меняем наше имя. Продаем его, даже не подозревая. Ну, давайте дальше пойдем. Смотрите, мы часто, мне говорят, если приходят молодые, тетя Люда, вы не представляете, как тяжело. Вы не представляете, если каждый день сидишь на этом религионс-унтерих, и в тебя влагают, ты вообще перестаешь понимать, соображать, что правда, что нет, что родители говорят правильно, а учителя, ну это же учителя. И постепенно начинаем принимать не только внешний вид мира, но и внутреннюю сущность свою тоже от мира. Мы думаем, как мир, мы имеем те же увлечения, как мир, у нас желания, как у мира, у нас влечения, как у мира, у нас мечты, как у мира, у нас поведение, как у мира. То есть у нас еще наш внутренний мир тоже изменяется под влиянием Вавилона. Этих троих или четверых их попытались изменить. Но среди них нашелся один, который сказал этому «нет». Почему я это говорю? Мы читаем. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверниться ему». Вот теперь вопрос перед нами стоит. А мы? Когда нам мир предлагает свои явства с царского, в кавычках, стола и вино, вы знаете, что можно под этим вином подразумевать? Я сейчас не говорю вот о мире, о том, как в церкви. Я говорю, когда мы находимся, вот вы, в ваших школах, в ваших училищах, в ваших учебных заведениях, живете среди мира. У вас хватает мужества, дорогие друзья, сказать «нет», как сказал Даниил. Не буду эти явства принимать, не буду это вино пить. Скажите, но как, если мы на занятиях сидим, если нас заставляют, если мы сдадим и должны сдавать экзамены, ну как от этого убежать? Друзья, это нелегко, я верю. Но вы думаете, Даниилу было легко? Вы представьте себе, отказать, сказать «нет» слугам, которые несут тебе пищу с царского стола. И вино с царского стола, да это не входит ни в какие рамки. Царь мог бы сказать, голову ему срубить и все, он же царь. Вы думаете, вам тяжело, а им было нам на самом деле намного тяжелее. С вас голову никто не снимет. Ну, поругают, ну, родители вызовут, ну, перед классом поставят, ну, постараются опозорить, как это у нас в былые времена делали, да? Я рассказывала, вас не было об этом. Друзья, а у вас этой опасности нет, этого позора нет. Вы часто стоите один на один перед со своей совестью, ведете разговор. Какой, например? Ну, вот все занимаются этим. Ну да, если я этим не буду заниматься, опять скажут, ну, белая ворона, как это в России говорили, как здесь говорят, если ты какой-то особенный, как это в немецких школах говорят или тебя называют? А? А, вот видите, стоящий в стороне, или как бы на стороне. И что, вот в этот момент вы стоите перед выбором, и вы разговариваете со своей совестью. Вас не убьют за это, вас не выгонят из школы, но мнение ваших одноклассников. Что скажут, что подумают, будут ли смеяться. Видите, нам это даже страшно переносить. А Даниил стоял перед вопросом, да ему голову снимут, и его друзья. Однако он не только мог сказать «нет», но, находясь в близости с Господом, он получил ясное водительство, как ему поступить. Я не думаю, что он был такой разумный. Для меня лично это пример того, как молодой человек в близком общении с Господом, имея водительство от Господа, получает ответ от Бога Израилева, как ему поступить. А как это у нас? Теперь вы понимаете, почему я вам говорила, для меня христианство – это не то, ни другое, ни третье, ни пятое, ни десятое. Ни хождение в церковь, ни благочестивый вид, ни даже дары, которые я и сейчас считаю, что они есть. Вопрос только, сколько истинного, сколько фальши, подложного дьявол, все может. Нет. Наше христианство и нашу духовность истинную определяет только одно – качество. Для меня это так. Это наша близость с Господом, личная. Наше общение с Ним, наш контакт с Ним. Способность слышать Его голос. Нет, не голос с неба. У меня было такое. Мне говорят, как это возможно? Не в этом дело. Нет, я не об этом голосе говорю. Я говорю о другом, о чем говорит Писание. Овцы мои слышат голос мой. Все. Являемся мы такими овцами? Вот вы, молодые, Являетесь вы такими овцами, которые слышат голос своего пастыря. Даниил был такой. Я не сомневаюсь, что это было водительство Божие, а не просто он был такой заумный парень, хотя и были они выбраны из самых-самых-самых умных, красивых и так далее. Однако такой совет мог дать только Бог. И Даниил говорит: нет. Как нет? Нет. И смотрите, употребляет какого слова, какое слово при этом. Просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверниться ему. Вот это слово «осквернение» миром и мирским. У него в сердце лежало не оскверниться этим. Вот это вопрос сейчас к нам всем, но молодым вам особенно. А вы готовы пойти на компромисс с совестью и с миром, и чтобы никто не заметил? Я завтра буду говорить о том, чем характеризуется настоящее пробуждение и настоящее благовестие. А сейчас хочу другое сказать. Вот это вот внутреннее, мое, Господи, как я сейчас поступлю? Господи, что мне делать? Я не хочу оскверняться. Вот это слово, пусть оно, вот я бы хотела выгравировать сейчас на каждом сердце из вас, собранное здесь в таком количестве, прямо выгравировать, не оскверняться пищей, яствами и вином этого мира. Чем? Не принимать. Опять к тому же, как не принимать, если это нас сталкивает? Друзья, наша голова так устроена, что мы можем, как иногда есть такое выражение, у тебя в одно, мама могла нам говорить так в детстве, у тебя в одно ухо входит, другое выходит. Вот так. В одно ухо впускайте, в другое выпускайте. Все, что вам говорят из того, что противоречит вашей совести, вашей вере, вашей любви к Господу. Все, что против этого, в одно ухо впускайте, в другое выпускайте. Никто не может проверить ваши мысли, согласны вы с этим или нет. Если уж вы не призваны проповедовать в вашей школе, не впитывайте это в себя. И это вино блудодеяния, оно и духовное может быть, каким угодно. Не впитывайте в себя. А если вам трудно, если вы не находите выхода, пути мудрости, не имеете, просите у Господа, написано. У кого недостает мудрости, что надо делать? Одно – просите у Господа, просите у Бога, немало не сомневаясь, Он даст вам. Вы прочитайте, я рассказываю в книгах о том, как мне однажды пришлось стоять перед огромной площадью, где нас всех заставили, это во Владивостоке, пасть на колени. И у меня мгновенно передо мной встала Сидрах, Месах и Авдинаго. Как это было связано, прочитайте, я подробно там описала. Это был праздник памяти погибшим во время Великой Отечественной, Японской войны и так далее. Памятник стоял, и люди, тысячи, огромная площадь, упали на колени. И нас всех, школьников, привели на этот митинг. И мы должны были склониться и пасть на колени. И мгновенно передо мной Сидрах, Месах и Авдинаго. Они ж не пали. Как я встану сейчас на колени? Что мне делать? Что было потом, вы прочтите, я не буду вам рассказывать. Я стояла одна, как свечка, на все это. И меня подошла преподавательница, трясла и бросила на землю. Но я все равно не встала на колени. Я не ставлю себя вам в пример. Я просто хочу вам показать, что часто мы как раз стоим вот, часто мы бываем в таких моментах, когда или я пойду на компромисс с моей совестью, или я буду христианином, останусь верным Господу внутри. И неважно, встанешь ли ты свечкой перед всей площадью, так что на тебя все оглядываются, что это, или не встанешь, но внутренне ты не примешь и не согласишься. Это решение нашей свободной воли. Я иногда говорю, проповедники, чему мы учим, и в частности молодежь. Учим ли мы вот этому мужеству внутреннему стоять за истину, чего бы это ни стоило? В другом случае мы же читаем, что эти Сидрах, Мисах и Авденага должны были пойти в печь, тоже не павши перед истуканом. Но здесь другое, это было их начало, и смотрите, каким это было начало. Даниил предложил своим друзьям, они согласились, потому что мучились. Итак, в нашей жизни тоже могут быть такие моменты. Бог вывел этих молодых людей до так, что мы сейчас, читая, удивляемся. Дал и мудрость, дал и ум, и разумение, все дал. За что? Почему? За то, что они были ему верными. Вывел из этого, кажется, безвыходного положения. Оставим их. Давайте зададим вопрос себе, а каково это у меня? Сколько раз я шел на компромисс со своей совестью, как христианин? Сколько раз я подстраивался под мир, чтобы не слишком отличаться от него, чтобы надо мной не смеялись? Друзья, если Дух Святой поистине живет в нас, Он дает нам, знаете, что в первую очередь? То, о чем Христос сказал. И когда придет Дух Святой, Дух Утешитель, вы получите силу быть мне свидетелями. Есть эта сила у нас? Сила не стыдиться. Сила засвидетельствовать своим поведением. Всех охочет над какой-то пошлой, глупой шуткой. И раз и смотрят на меня, может быть, зная, что я верующий, я тоже хохочу, чтобы обо мне не подумали, что у меня не совсем в порядке. Я не хочу быть, как сказать, да, ну по-русски белой вороны, я не хочу. Что надо мной? Зачем я буду давать повод?
Я не рыжий.
Вот видите как, я не рыжий даже. И мы даже не представляем, что в этот момент, вот в этой ситуации, где голова с тебя не слетит, подумаешь, посмеются над тобой, мы предаем Господа. Того, о ком говорим, мы его любим, мы ему служим, мы ему следуем. Да мы предаем его многократно, чуть ли не каждый день. Поэтому я хотела поставить перед вами вот этих три молодых человека. Какой пример? Они тоже были в Вавилоне, как и вы сейчас. Так вот, друзья, все-таки главное остается главным. Мы соответствуем своему имени христианина или христианки. Мы соответствуем. К слову скажу, я очень любила мое имя, страшно, Людмила. Маме говорю, мам, почему ты меня таким простым старорусским именем назвала? Знаете, мама мне дала мудрый ответ, она сказала, доченька, а ты знаешь, что твое имя значит? Я не знала. Милая людям, так соответствуй этому имени. Мама моя, сколько раз я вспоминала потом, соответствуй. Я хочу задать теперь вам вопрос, друзья. Называясь христианками и христианами, соответствуем мы этому имени? Или мы только его носим? Знаете, когда мне мама так сказала, я почти испугалась. Думаю, вот это да, быть милой людям. А люди все такие разные, такие противные, есть такие вредные. Быть им милой всем, это ж невозможно. Но это мне не давало покоя. Я хотела соответствовать своего имени. Но сейчас вопрос не в нашем человеческом имени. Сейчас вопрос в другом, в нашем духовном имени. Мы соответствуем. Мы не предаем Господа. Мы не оскверняемся явствами со стола вавилонского, современного, правда, теперь. Мы не уведены в Вавилон. А если уведены, как мы себя ведем? Они были тоже уведены. Они тоже были рабами того Вавилона тех времен. А мы? Но и там они оставались свободными, потому что остались верными своему Богу, Богу Израилю. А мы? Как часто? Каждый день? Сколько раз на день? Вот о чем я хотела, друзья, сказать. Не для того, чтобы вас упрекнуть, а просто навести на мысль, на размышление. Есть простые вещи, которые мы почему-то не понимаем. Мы знаем многое-многое. Теологию и истории, и свидетельства, и толкование, и разъяснение. А простых вещей порой, элементарнейших, не знаем и не понимаем. Так вот этот вопрос. Находясь в Вавилоне, остаемся мы свободными для Господа? Сохраняем мы ли эту свободу? Или мы стали уже давно рабами современного Вавилона? Рабами мира? Может быть, мы ходим на собрания? Может быть, мы не вполне повторяем жизнь мира? Но тогда вопрос другой. А этот мир не вошел в нас? И не живет ли в нас, разлагая нас изнутри, тихо, медленно? Чем? А тем, чем пытались разложить души и сердца этих молодых людей. Это был город блуда. Потому и названа Великая Блудница. А мы живем в какое время? Жуткое. Я вам сказала, что такое впечатление, что как будто секс, это заставляет 99% нашей жизни. Мир только об этом и говорит. Видите, это явство. Скажите, а что вы с этого стола попробовали, хотя бы в этом вопросе, ребята? Вы уже заходили на порнографические сайты в интернетах? Многие ребята, чуть ли не плачу, говорят, тут люди не знаем, что делать. Вот себе могу 10 раз повторить, я не должен, я не могу, я христианин, я хочу быть верным Господу. Нет, во мне другая сила, которая сильней всех моих самоубеждений. И я все равно иду, и я знаю, куда иду, и я включаю, и я смотрю. Рабство? Рабство полнейшее. Все эти игрушки, которые мир сейчас предложил в таком количестве. Вот, смотрю порой и удивляюсь. Думаю, ну как у них руки успевают? Держит этот Энди, да, и играется, и там вызывает все. Смотрю, дно мелькает, и тут же посылает письма, что только. Ну хорошо, в России говорили, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ну хорошо, если уж все имеют, ну имейте. Но, ребят, а какое место занимает эта игрушка в вашем сердце? Не стала ли она вашим идолом? Я знаю молодых людей и детей, которые жить без этого уже не могут. Если у них этой игрушки нет, вот у них как будто чего-то не хватает. Это не рабство? Это не идол? Это Вавилон. Только он другим характеризуется, чем былой времен. Вавилон. Девочки, ребят здесь больше, но вас двое. Мы же женский род. Это такие тряпочницы. А здесь на Западе, когда есть возможность, это катастрофа. И все время мама мне нечего одеть. Или муженька, муж мне, да мне надо новое платье. Уже шкафы не закрываются. А мы, нам все надо и надо. Правда, девочки? Ну, давайте согласимся. Ну, вот мы такие, Ир, правда? Ты еще одна. Вытаскиваем, в гуманитарку отдаем, снова покупаем. Мода же изменилась. Ну, как я буду цвет в этом году такой желтый, а следующий год зеленый? Мне же надо такие платья. Рабство. Рабство. И это может стать рабством. И это может стать идолом. Ребята, ну вы еще молодые, у вас наверняка нет машин. А может, у кого-то и есть. Для скольких мужчин машины становятся авто настоящим идолом? Они не отходят. Если это женатый человек, то жены так и говорят. У него жена машина. Никак не я. Я там на втором-третьем месте. Он от машины своей не отходит. Он ее моет, полирует, шлифует, лазит, там что-то находит, меняет.
Обнимает.
Гладит, чуть ли не целует. Рабство. А это железка. Наше сердце там. А что Писание говорит? Где сердце ваше будет? Чему мы отданы, тому мы и служим. У нас тогда Бог отодвигается. Наш Бог – это наш идол. То, чему мы служим, о чем мы думаем, чему отдаем свое время, свои желания – это наш Бог. Видите, какие простые мысли, какие простые вещи. А мы не понимаем. Мы ездим на конференции, на семинары, на съезды, и слушаем эту теологию. А в жизни, в простой, обыденной, будничной, в простых вещах занимаемся идолопоклонством, даже не подозревая этого. Видите, мы тоже уведены в Вавилон. И живем в нем, и пребываем в нем, и оскверняемся его пищей. Я повторяю, можно жить в этом, но это не будет в нашем сердце жить и руководить нами, и направлять нас, и формировать из нас идолопоклонников. Вот ведь в чем разница. Жить в мире, но не давать ему войти внутрь нас, или, живя в мире, или внешне, вроде бы отделяясь от него, дать ему войти и стать, и трон себе создать в нашем сердце, свергнув с трона того, на ком единственный может сидеть наш Господин и Бог. Вот чем я хотела с вами поделиться сегодня. В такой форме, чтобы вы поняли, я не хочу вам, как это бывает у нас, это у меня было в моем детстве. Я говорю, мам, ну ты как капель. У нас в Приморье была погода, катастрофа, туманы и морось. Я в Владивостоке выросла, так что. Туманы и морось, и вот это капель. И вот мама, доченька, это нельзя. Это. Я говорю, мам, да я уже знаю, что нельзя, что нельзя. Ну, вот мама наставляет. Я не хочу быть такой для вас, пусть духовной мамой. Я просто хочу сегодня вот вложить каждому вот это желание задуматься, поразмыслить. Я раб, живущий в современном Вавилоне, или я свободный? Он мне диктует, как жить, как думать, как служить Господу. Или я могу сказать, вот как сказал когда-то Даниил, нет. Не осквернюсь этой пищей со стола царского. Нам тоже мир предлагает царскую, в кавычках, конечно, пищу. Лучшее свое. Ведь как у неверующих стоят телевизоры, так у верующих стоят телевизоры. Я не говорю, что я там против, или я не в этом дело. Печальное другое. В этом телевизоре можно увидеть и хорошее, и плохое. Можно выключить, а можно уставиться в него. Мало того, когда родители заснут, взять соответствующий диск и вставить, смотреть грязь. В этом нет ничего удивительного. Одна и та же вещь. Это как нож кухонный. Он необходим абсолютно на кухне, вы знаете все. И можно убить человека. Так и это. И с тем же телевизором, с тем же интернетом. У нас дома два или три. Один лэптоп и два компьютера. У мужа компьютер, у нас офис нашей миссии в нашей квартире. Он работает за своим, ведя всю бухгалтерию, бумаги и так далее на немецком языке. Я работаю за своим, пишу книги сама и печатаю, и все. Мне нужен компьютер, мне нужен интернет. Мне пишут люди из более чем 20 стран мира, задают вопросы, исповедуют грехи, плачут, рассказывают проблему. Раньше письмо шло 2-3 недели, сейчас оно идет секунды. Он мне нужен. Но, друзья, в этом же интернете не ищешь самое главное. Но стоит чуть не так нажать, все перед тобой. Ну, вы знаете, что-то можно увидеть. Но ты тут же можешь нажать, раз, клик, и все, и ты ушел. А ты можешь впериться и смотреть алчно, жадно. искать другие, снова кликать, только уже не в направлении обратном, а дальше, 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 вперед. А ну что там дальше? А потом увлечься играми, а компьютерные игры – это страшное что-то, потому что человек легко впадает в зависимость. Видите? Вот вам и пища, вот вам и вино. Только не с царского стола прежнего, древнего Вавилона, а с царского, в кавычках, стола сегодняшнего, нашего современного Вавилона, этого жуткого погрешшего в грехах мира. Итак, я хотела оставить вам, молодым сейчас, и на память, и в сердце вложить только одно, и, повторяю, не как капель, не в смысле вот вас, а просто задуматься, как нам часто не хватает, увы, времени. На все что угодно хватает, а вот на это не хватает. Просто остаться один на один с самим собой и поставить самому себе вопрос: а я? А я? А я? А вы, ребят, а я? Я раб? Или я свободный? Я слуга Господа или слуга дьявола? Я скверняюсь пищей. И просто хоть раз быть абсолютно честным самим собой и назвать себя тем именем, которое мы заслуживаем. Ведь пред Богом все имена исчезнут, которыми нас называли и мы назывались. Останется только то, кем мы являемся в действительности. А кем мы являемся в действительности? В самом начале мы сказали: каковы мысли человека, таков он есть. Поэтому, соответственно, мыслям, ребята и вы, девушки, назовите себя тем именем, которое вы заслуживаете. Я не предлагаю вам сделать то, что не делала сама. И знаете, как меня Господь назвал? Сейчас, как сейчас не забуду, я кричала: нет, неправда, это не так. Он меня назвал блудницей в возрасте лет 25. Но особенно четко в 38 лет, когда начался мой процесс очищения, освящения. И когда Господь после всех моих молитв: Господи, начни во мне мое личное пробуждение. Знаете, он с чего начал? Он стал называть меня теми именами, которые я заслужил. Вот с чего начинается пробуждение наше личное, с которого начинаются потом другие пробуждения. И в церкви, и в стране, и так далее, в городе, и в стране. Я тогда кричала: нет, я нет, Господь, неправда, я такой не являюсь. Кто бы мог подумать, надо мной смеются, когда я говорю, я вышла замуж, врач была, а не знала, что такое то, что знаете вы все. Да, я действительно не знала, надо мной хохотала вся группа в институте. Вот так Бог мог сохранить. Я говорю: Господи, ты после этого называешь меня блудницей. И знаете, что я получила в ответ? А вспомни. И передо мной встает картина, собрание. Один молодой брат, приехавший на это собрание из другого города. Его проповедь, очень задевшая мое сердце, интересной внешностью, и мои мысли: какой брат! И дальше чуть-чуть там где-то подспудно: вот если бы у меня был муж такой, или я бы хотела такого мужа, или что-то в этом направлении, я уже точно не помню. Я, конечно, забыла этот момент, я, конечно, бы и не подумала, что из-за этого, знаете, Бог наш, святой Бог. И Его воля есть освящение наше. Я не говорю от себя. Слово Божие говорит: будьте святы, ибо я свят, потому что я свят. И вы знаете, когда Бог являет свою святость, как когда-то это было с пророком Исаией, тогда забываешь, какой ты хороший и сколько у тебя преимуществ и хороших качеств, черт. Ты видишь только одну святость Божия. И в этой, в свете этой святости ты видишь себя таким ничтожеством, таким грязным. И у Бога мысли опять повторяю, как дела. Потому мысль Бог назвал делом. Ну как вы скажете так? А разве не написано, если ты посмотришь на женщину? Только посмотришь. Ты что-то хоть сделал? Нет. Ты посмотрел и подумал. Как называет его слово Божие? Прелюбодеем. Вот Бог меня спокойно назвал этим. А я кричала, нет. Уж я такая чуть даже гордилась этим. Первый поцелуй в моей жизни был на нашей свадьбе. А Господь мне дал такое имя, что я готова была. Нет, нет, нет. И он тогда стал напоминать мысли. Девушки, вы, ребята, а каков мир ваших мыслей? Бог называл то, что я делала в мыслях, как дела. С этого и начался процесс очищения, и я тогда, извините, искала пятый угол в своей комнате. И повторяла только одно: Господь, я знала, что ты свят. Я знала, что Дух Святой – это святой Дух. Но что ты такой святой. И что Дух Святой так свят и не терпит ничего нечистого. Я не знала, Господь, всю жизнь говорила о Духе и слышала о Духе Святом. Но ты потому и святой, что ты не терпишь нечистого. Вы скажете, ой, на это перфекционизм, так невозможно. Нет, друзья, Бог, который был во времена Сидраха, Месаха и Авдинага, Богом святым, не допустил, чтобы они осквернялись. Он остается и сегодня тем же самым Богом. И он также сквозь пальцы не смотрит, когда мы оскверняемся. И мы можем 100 раз называть себя христианами. Ну что толку, если Господь не назовет нас детем своим, когда мы пред Ним представим вечность? Там уже ничего невозможно исправить. Ничего. И потому, может, потому мы сегодня и здесь, что Он дает нам возможность подумать, задать себе вопрос, встретиться один на один со своей собственной совестью и сказать, признать точнее, кто мы есть, исходя из мира наших мыслей. Я с этого начала, как Господь мне открыл мир моих мыслей и начал с мира моих мыслей. Я на этом захочу закончить. Очень советую всем вам просто остаться наедине, как это когда-то на Фанаил под смоковницей. Мы думаем, вот мы кричим, мы собираемся на конференциях и так далее, вот там мы молимся громко, Богу нужно другое. Тихое общение с Ним лично наедине. Как Нафанаил когда-то под смоковницей молился. И там его Господь увидел. И ответил. И как назвал его? Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Давайте мы оставим все наше лукавство. Мы сейчас все, никто ничего не открывал. Но я надеюсь, Бог нам говорил. Или... Никто не решается, мужественный нашелся, все-таки кивнул. Я думаю, он не напрасно нас сегодня собрал. Он хотел именно нам, вот тех, кто здесь находится, что-то сказать. Нет, он пришел не как судья, не как строгий, гневный отец. Он пришел как судья, он пришел как отец, как друг. И предложил нам вопрос, на который нам нужно ответить, назвать себя тем именем, которое мы заслуживаем, осознать, задуматься о своем христианстве, о своем хождении пред Господом и просить Его, как единственного, помочь нам выйти из этого рабства, из этого современного Вавилона и просить, чтобы Он помог нам жить жизнью победы над грехом. Над тем, что, может быть, нам теперь диктует многое в нашей жизни. Но Он тот, кто умеет говорить каждому сердцу, кто может направить, наставить, вразумить, обличить, если надо, и указать путь, по которому надо идти дальше. Знаете, мы имеем удивительного Бога. с которым мы всегда можем сделать новое начало в любой момент нашей жизни и в любом нашем состоянии, и начать вместе с ним нашу жизнь с нового листа. Хотите это сделать?